Александр Андреевич, первый вопрос хотел спросить вас. Вы в Молдавии бывали раньше, естественно?
Ну, естественно, бывал. Я бывал 1000 лет тому назад в Кишиневе проездом. Был в молдавской деревне. Хотел посмотреть, как молдаване коледуют под Рождеством. Была экзотическая такая, в общем, поездка. Я увлекался фольклором. Я хотел посмотреть, как на первой звезде рождественской молдаване славят там Господа Христа. Это здесь, вот в этой части. А в Приднестровье я был многократно, именно во время войны и после войны.
Да, вот я хотел задать вопрос касательно Приднестровского конфликта, тем более вы прошли все войны, которые вел СССР, и в горячих точках побывали. Расскажите вот то время, когда вы бывали в Приднестровье, на втором
году. Это была пора очень важная для нас в России, потому что все пало, Советский Союз пал. Почти без боя. Пали партийцы, пали армейцы, пала госбезопасность, пала территория. То есть, сплошное поражение, предательство, энтропия. И вдруг крохотный кусочек земли здесь в Приднестровье подал сопротивление, тотальное сопротивление. Мы рассматривали это как маленький лоскут красный Советского Союза.
А мы это кто, извините?
Это русские патриоты, советские, левые, правые, все, кто в 91 году оказался в плену у либералов, победителей, у Ельцина. И вот эта красная крохотная республика, непризнанная, она была для нас символом сопротивления. Моя газета «День», тогда называлась «День», она всецело включилась в поддержку. Через газету «День» проходила вербовка добровольцев. Русские, которые были в Приднестровье. Через газету «День», буквально через дверцу, собирались медикаменты, капельницы, бинты, двойные пакеты. Я организовал группу советско-русских писателей, которые приезжали сюда, чтобы поддержать их, приднестровцев. Генерал Макашов вместе со мной приезжал сюда, он помогал организовать оборону, он же генерал, такой опытный, такой стратег. Академик Шафаревич Игорь Соломович, такой... казалось, изысканный такой эстет, математик, основоположник этой вот концепции русофобии или малого народа. Ну, это один из трех самых значительных диссидентов. Солженицын, Сахаров, Шварейч. Вот эти три Высоколовых. Каждый, кстати, исповедовал свои символы веры. Я не забуду, как я в Дубасарах, мы шли с Шафаревичем по этой вот дамбе электростанции. Я его завел чуть ли не на тот берег. Не стреляй, думаю, господи, а если бы этот снайпер был, если он крохом был академиком, если что Проханов академик под снайпера подвел. То есть это была для нас очень важная пора, это были окопы, это были трагедии, это были перестрелки, это было формирование батальона «Днестр», это были вот эти гигантские КАМАЗы, которые обшивались бронированными плитами, это были такие как бы бронепоезда приднестровские, такие... ящера гигантские, которые медленно тащились и стреляли с пулемета. Это была самая прекрасная пора, когда возник очаг сопротивления. А ведь очень важно в таком вот восстании, чтобы хоть точка не сдалась, чтобы кто-то поднял вот такой вот факел восстания. И это было тогда. Поэтому для меня Приднестровье это целый период моей жизни, моей судьбы, там друзья, там погибшие.
Прошло уже более 20 лет, и тоже возвращаюсь в Приднестровье. Сегодня Приднестровье государство со своими символами государственности, флагом, деньгами, но оно не признано. Вот как вы, что вы на этот счет скажете?
Ну, это все это вопрос русской политики. Русская политика противоречива, она во многом еще несет на себе бремя и цинизма, она сложна, но, видите, Россия признала Южную Осетию и Абхазию, что казалось невероятным. Но для того, чтобы она признала их, должна была разгореться жестокая война и гибель русских миротворцев. Там. И я думаю, что при определенных условиях, при определенной политике, при определенной имперской политике сегодняшней России, Приднестровье может быть признано. Если, кстати, нынешнее руководство Приднестровья в этом заинтересовано, а я в этом сомневаюсь.
Почему?
Ну как почему? Потому что с тех пор, как ушел Смирнов, там сменилось руководство, пришли другие люди, с другой ориентацией, новое поколение. Они не понимают, что такое вот это.
Да, но они провозгласили курс на евразийскую интеграцию и на Россию. Это концепция внешней политики утвержденная.
Они прогласили, а на деле многое происходит там неясно, непонятно. Например, была разгромлена вся система госбезопасности Приднестровья, которая...
Антифеев,
которая сложилась как оплот вот такого русского влияния. Это был базовый слой. Это были люди, которые были преданы сначала красной идее, а потом российской идее. И вот этот плацдарм таких пассионарных, где он был уничтожен. Поэтому можно самые разные курсы провозглашать. Что под этими курсами? Не является ли медленное и поэтапное сползание Приднестровья в объятия Молдовы? И не является ли медленное и поэтапное сползание Молдовы в объятия Румынии? И не является медленное и поэтапное сползание Румынии в объятия, окончательное объятие, я даже не говорю о Евросоюзе, НАТО, а Запада в целом. Это все симптомы такие есть, это опасно.
Хотел спросить касательно Молдовы, Молдавии. Молдавия, естественно, она рвется в ЕС, подписываются соглашения, ассоциированное членство в ЕС, одно, второе. Как вы думаете, в то же время половина, часть населения хочет таможенный союз, Евразийский союз, часть населения в Румынию. Как вот, что делать руководство Молдавии? Как
ничего, Молдавия несчастное государство, как и многие другие, которые вывалились из гнезда Советского Союза, как птенцы, не оперившиеся, и упали, разбились от земли. И они не могут ни взлететь, ни двигаться, они все переломаны. И Украина такая же. Там еще более трагическая ситуация. Это не состоявшееся государство. Это государство, которое и не состоится, потому что их общество расколото.
И Молдавия тоже не состоится.
Ну, а вообще, в чем она состоится? Конечно, если Молдавия стремится присоединиться к Румынии, например. В чем же символ молдавского государства, если она желает раствориться в другом государстве? Это абсолютное такое пораженческое настроение. Но дело даже не в этом, а в том, что действительно молдавское общество расколото на прозападников, на восточников, и этот раскол непреодолим, его трудно преодолеть, даже если вдруг случится, что Молдова вступит в Евросоюз. Так же в Эстонии, Эстония уже в НАТО, а внутри Эстонии трагедия, это несостоявшееся государство. Вчерашние, так сказать, изгои русские, они сейчас набрали вес, они адаптировались, у них свой бизнес, они, в общем, занимают... может быть, даже доминирующее положение в этом эстонском этносе, который пережил период эйфории, а сейчас не знает, что он такое, переживает крах, катарсис. И все кончено. Имперская идея, она сильнее конкретного ее воплощения.
Угу. Руководители Молдавии, но некоторые из них позволяют себе такие крайне язвительные отзывы о России. В центре города поставлен памятник, камень, как его назвали, камень Гимпу, жертвам коммунистического террора. Вот как вы относитесь именно к тому, что вот нынешние руководители полностью отрицают советское прошлое? Говорят,
хорошо к этому отношусь. Они, отрицая советское прошлое, во многом отрицают себя. Так пусть отрицают. Бальмонт, знаменитый наш символист, написал уже в эмиграции, перед тем, как все умереть, он написал стих. Тихо-тихо свлекайте с прежних идолов покрова. Слишком долго вы молились, не померкнет прежний свет. Они слишком долго молились на идола Евразийской империи, в данном случае красной, сталинской, а до этого и царской, романовской. Этот свет не померк. Они еще придут, они этот камень разотрут, они этот камень разберут на песок и посыпят дорожки своих вилл.
У вас интересные такие сравнения. Скажите, вот вы говорили о том, что превратились в приверженцы мягкого полицентричного проекта, который позволит сохранить советское наследие и преодолеть некоторые черты Советского Союза, сделавшие его уязвимым. О каких чертах вы говорили?
Ну, Советский Союз это был великий проект, грандиозный проект, небывалый. История человечества просто небывалая. И величие советского проекта в том, что он предложил альтернативу миру. И политическую, и идеологическую, и социальную, организационную альтернативу. Потому что это был проект, именно проект. И вся советская история это была антилада проектов. И если говорить пафосно, это был проект, связанный со стремлением управлять историей. Управлять историей человечества, сломать вектор такого традиционного, эволюционного развития и предложить свой форсированный вариант сотворения идеального общества, идеального райского бытия. Этот проект закончился крахом. Но, боже мой, а когда строили там ядерную бомбу, или изобретали там, не знаю, телефон или автомобиль, и строили самолет, сколько предварительных экспериментальных проектов упало и разбилось на землю, прежде чем самолет летел. Это один из вариантов, человечество вернется к этому. Потому что победители Советского Союза, скажем, вот этот либеральный крупный проект западный, он сейчас трещит по швам, ему не уцелеть, он обречен. Он не является альтернативой советскому. Да. Он уходит туда. То есть это не идеальный строй, не идеальная модель. И на смену этой модели придут другие модели, самые разные. Модель, кстати, исламского социализма, что может прийти. И я думаю, что советский опыт, проектный опыт, он грандиозный, и он будет освоен.
Скажите, пожалуйста, Александр Андреевич, вот вы говорили, что после четырех русских империй придет пятая. Империя. Будет ли это что-то подобие Советского Союза или что-то будет? Вот пятая империя.
Сегодняшняя Россия это уже империя пятая. Сегодняшняя слабая, оскопленная, лишенная периферий государство, она империя. Это государство имперского типа, потому что в этом государстве множество народов, множество культур, множество пространств гигантских. И они требуют управления, они требуют как бы синхронизации, а может даже симфонизации всего этого. И поэтому сегодняшняя Россия это империя. Даже Ельцин в своем предвыборном послании сказал, что идея национального государства в России провалилась. Россия не является национальным государством. Если она не является национальным государством, она является имперским государством. А если так, у империи есть свои как бы законы дыхания, развития. И она дышит, и она втягивает в себя оторванное пространство. Это как ящерица, которая наращивает свой хвост, свои конечности. Поэтому грядущая империя неизбежна. Я могу сказать, каких она будет размерах. Формы, по-видимому, будут другие. Это не будет форма метрополия-колония.
Да, вы говорили о том, что система образующего народа не будет.
Это будет, мне так кажется, я по размышлениям своим, это будет... Может быть, сетевая империя, это будет империя с очень с такой сложной системой столиц имперских, это будет империя, в которой не будет империобразующего народа, доминанты, а где каждый самый крохотный народ, маленькие селькупы на севере, это будет имперский народ, потому что он несет на себе частичку космоса мирового. У него, если этот космос упадет, если столб, которым является народ, он рухнет, то этот звездный космос, он провалится и разрушится вся гигантская композиция этого космического звездного неба. Поэтому это будет империя нового типа. Какого нам предстоит выработать эту модель?
А не кажется ли вам, что это немножко утопично, как город Солнца?
Да, я считаю, что это утопия. А мир движется утопиями. Все, что не является утопией, гибнет. Реализуется утопия. Человечество втягивает все свои ресурсы в реализацию утопии.
Вы говорили о том, что и будут сасывать себя и периферии, то есть и Молдавия может оказаться в составе этой империи.
А я не сомневаюсь, что Евразийский союз, который грядет, особенно на фоне провисания и протухания Европы, это молодое образование, то в этом образовании будет и Молдова, и Украина, и Приднестровье, а может еще кто-нибудь.
А когда нам этого ждать? На нашем веку или...
Ну, посмотрите на часы. Если сейчас без 5:05, то в 6:10 это состоится.
Спасибо вам большое.